Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Литературный кризис и филологический роман. Поиск нового жанра. Как литературные перемены в России видятся из Японии, где раз в 4 года проводятся славистические конференции. Исчерпанность всех литературных направлений – общая эмоция последних лет. Иссяк добротный реализм и смешливый соцарт, надоели игривые гримасы постмодернистов и хамство натуралистов, наскучило педантичное глубокомыслие авангарда, издевка пародии, назойливость стилизации – надоело все. Музы спят, а караул устал. О том, что делать литературе в таком тупике, размышляет ведущий программы Александр Генис. Передача впервые вышла в эфир 27 июля 2000 года.
В эфире передачи Александра Генниса «Литературный кризис и филологический роман».
Пусть слушателя не обманут звуки японской музыки. На этот раз «Восток» не тема, а всего лишь отправная точка нашей передачи. Дело в том, что на днях я вернулся из Японии, где в Саппоро, на том самом острове Хоккайдо, с которого, говорят, хорошую погоду виден Сахалин, проходил крупный симпозиум, посвященный современному состоянию дел в российской культуре. Такие мероприятия японцы устраивают с периодичностью олимпиад, пытаясь уследить за бурными переменами, которые все трясут их огромного соседа. Я уже второй раз участвую в этих встречах, поэтому могу судить о динамике изменений в отношениях к России. Так, в 1996 году на конференции в Токийском университете речь шла скорее о социальных и политических аспектах нынешней русской культуры. На этот раз в центре внимания оказалась, собственно, поэтика культуры, набор ее приемов, стратегии, тактика художественного слова, жеста, дела. Об этом сдвиге можно судить и по списку участников. Так, в прошлый раз прозу представлял Фазиль Искандер, сейчас Владимир Сорокин. По-моему, я единственный читатель, которому нравятся оба писателя. О зрелищных искусствах, кино и телевидении в Саппоро рассказывал заместитель Никиты Михалкова по Союзу кинематографистов, один из основателей НТВ Владилен Арсеньев. Российскую поэзию и то, во что она может превратиться, представлял Дмитрий Александрович Пригов, который даже японских славистов приучил называть себя по имени-отчеству. Критика, как и 4 года назад, досталась мне, а всем остальным занимались японские ученые и их российские гости, работающие в Хоккайдском университете по нескольку лет. Подробно говорить о ходе симпозиума я не буду. Скоро, с чисто японской оперативностью, будет выпущен сборник всех докладов на русском языке причем. Заменить этот толстый том я не могу, поэтому скажу лишь о том общем впечатлении, которое подведет нас к центральной теме всей сегодняшней беседы. Имя этому впечатлению – кризис. Об этом говорили, кажется, все участники конференции, пристально следящие за развитием российской словесности. Конечно, в этом нет ничего нового. Исчерпанность всех литературных направлений – общая эмоция последних лет. Иссяк добротный реализм и смешливый соцарт, надоели и унылые гримасы постмодернистов, и хамство натуралистов, наскучило педантичное глубокомыслие авангарда, издевка пародий, назойливой стилизации, пастиши, перелицовок. Все надоело, ничто не плодоносит, музы спят, а караул устал. В такой кризисной ситуации авторы стараются держаться поближе к знакомым берегам, и их можно понять. Каботажное плавание, конечно, проще, надежнее, безопаснее. В открытом море легко потеряться, но только там можно открыть Америку. Беда в том, что эра великих открытий кончилась. Карта уже вычерчена, а чтобы ее исправить, нужна самонадеянность гимназиста из Достоевского. Тысячи романов, тасуя имена и обстоятельства, рассказывают одни и те же истории. Мы не придумываем, мы пересказываем чужое. Вымысел – это плагиат, успех которого зависит от невежества, либо читателя, либо автора. Скука монотонности рождает неутолимую жажду оригинального, что само по себе оригинально. Потребность в новых историях – признак нового времени. Большую часть своей жизни искусство удовлетворялось старыми, обычно очень старыми историями, например, библейскими. Поменяв универсальные, всем знакомые сюжеты на авторский вымысел, литература стала так популярна, что за несколько веков исчерпала ограниченный запас истории. В ответ на вызов печатного станка появился модернизм. Если реалист рассказывал истории, то модернист рассказывал о том, как он рассказывает истории. Постмодернист истории уже не рассказывает вовсе, он их цитирует. О кризисе литературы вымысла говорили уже великие мастера. Так Лев Толстой жаловался Лескову.
«Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли это художественная изжила, повести отживают или я отживаю?»
Ему вторил Томас Манн, представляя читателям необычную, балансирующую между эссе и эпической комедией книгу Музеля «Человек без свойств», он говорил:
«Обычный роман, когда тебе любопытно, как получит Ганс Грету и получит ли он ее, обречен. Можно ли еще вообще читать обычные романы? Да ведь это уже невозможно. Понятие интересности давно находится в состоянии революции. Нет ничего скучнее, чем интересное».
Сегодня этот отнюдь уже не новый литературный кризис проявляет себя чудовищным перепроизводством. Никогда не выходило столько книг, и никогда они не были так похожи друг на друга. Маскируя дефицит оригинальности, литература симулирует новизну, заменяя ее действием. Скажем, секрет успеха автора ловких и дельных бестселлеров Джона Гришема заключается в том, что у него что-то происходит буквально в каждом абзаце. Желая досмотреть, чем завершится эпизод, мы невольно переворачиваем страницу очередной книги. По-английски она так и называется – «page turner». При этом описательная активность не имеет прямого отношения к развитию сюжета. Это пляска на месте. Она не приближает нас к финалу и не задерживает перед ним. Она важна сама по себе. Как факир кобру, писатель гипнотизирует читателя непрестанным движением. Только этим можно объяснить многозначительный эпизод, о котором рассказала мне редактор одного московского издательства. В метро она заметила юношу, погруженного в пухлый боевик с развязной обложкой. Увлекшись, он громко чихнул и, не найдя платка, высморкался в еще непрочитанную, повторяю, еще непрочитанную страницу, которую он выдрал из конца книги. Подобное обращение может собой позволить только сочинение, лишенное композиционного развития. В сущности, это уже не литература. Такие книги вываливаются из словесности в смежные искусства, связанные с видеообразами. Собственно, они и были созданы под влиянием кинематографа, который по самой своей природе оправдывает все, что движется. В этой ситуации литературная ткань становится сугубо функциональной. Такие книги пишут простым и удобным языком, который, как джип, надежно и без претензий переводит читателя от одного действия к другому. Такую книгу можно считать сюжетоносителем, точно так же, как называют энергоносителем бензин и рекламоносителем глянцевые журналы. Зависимость книги от фильма достигла такого уровня, что первое стало полуфабрикатом второго. В Америке крупнейшие мастера жанра Джон Гришем, Стивен Кинг, Том Кленси пишут романы сразу и для читателя, и для продюсера. Даже герои их рассчитаны на конкретных голливудских звезд. В правильном бестселлере всегда есть роль для Гаррисона Форда или Брюса Уиллиса. Нечто подобное, думается, произойдет и в России, когда отечественный кинематограф выйдет из финансового кризиса. Во всяком случае, книги кумира книжного рынка Виктора Пелевина просто рвутся на экран. Его тексты кажутся записями фильмов. Режиссеру нужно даже не поставить, а восстановить ту воображаемую ленту, что прокручивалось в сознании автора и читателя. Еще перспективнее союз писателя с телевизором. Скажем, по романам безмерно популярного сейчас в России Акунина можно было бы поставить отменные ретро-детективы. В «Саппоро», кстати, я узнал, что над таким сериалом уже началась работа. И это благодатное начало, заслуживающее продолжения. Так тот же Пелевин мог бы блистать в мистических триллерах вроде популярного во всем мире американского сериала «X-File». Петрушевская заменила бы мексиканские сериалы. Сорокин показал бы себя в черном жанре, в иронических ужасниках, образцом которых может служить его собственный сценарий «Москва». Что-то элегантное, кружевное, ностальгическое можно было бы сделать по прозе Толстой. Надо сказать, что добравшись до экрана, что малого, что большого, беллетристика ничего не теряет, но много приобретает. Прежде всего, лаконичность и интенсивность. Все это относится отнюдь не только к непритязательным боевикам. Все больше писателей, включая таких маститых, как Доктору и Абдайк, смиряются с тем, что кинематограф и телесериал лучше справляются с их ремеслом. Сегодня, а на самом деле уже вчера, функцию романа, упаковывающего жизнь в сюжет, взяло на себя кино, что и его не спасает от плагиата. Самые популярные фильмы, как это показал влюбленный Шекспир, работают сегодня на краденом бензине. Если сейчас и появится автор со свежей идеей, он либо сам отнесет ее в кино, либо она там окажется без его ведома. Так или иначе, ей это пойдет только на пользу. В елизаветинские времена из хороших историй делали трагедии. В 19 веке романы, сегодня фильмы. Характерно, что Спилберг называет себя не режиссером, а именно сторителлер, рассказчиком историй, претендуя вполне законно на то место, которое мы привыкли держать для писателя.
В эфире передача Александра Гениса «Литературный кризис и филологический роман».
Союз беллетристики с кинематографом отнюдь не губителен для литературы. Напротив, он освобождает литературу для словесности, не способной существовать в симбиозе с другими. Что же это за литература? Отвечая на этот вопрос, мы максимально расширим культурную географию и на время перенесемся из Евразии в Америку, тоже занятую преодолением литературного кризиса. У микрофона Марина Ефимова.
60 лет назад самый влиятельный критик своего времени Филипп Раф разделил всех англоязычных писателей на бледнолицых и краснокожих. К бледнолицам относились, скажем, Генри Джеймс и Т.С. Элиот, то есть писатели высокообразованные и утонченные, с философским умом, с суперэго, снобы, педанты, словом, элита. К краснокожим относились, скажем, Уолт Уитмен и Теодор Драйзер, чьи таланты были ближе к земле и чьи голоса были понятны читателю любого уровня, как поп-музыка. Стиль первых был богат символами и аллегориями, стиль вторых – эмоциями и натуралистическими деталями. Произведения краснокожих Филипп Раф называл наивным и плоским воссозданием реальности, а произведения бледнолицых – изысканным набором обескровленных абстракций. В 40-х годах Филипп Раф писал, что американская литература страдает раздвоением личности, но что рано или поздно история снова сведет воедино то, что когда-то развела врозь. И, похоже, этот час пробил. Во всяком случае, одна из нынешних законодательниц литературного вкуса в Америке, критик и профессор английской литературы Венди Стайнер, пишет, что при работе над последним томом истории современной американской литературы обнаружила мост там, где ожидала увидеть пропасть. Пропасть между двумя теперешними полюсами литературы – традиционализмом и постмодернизмом. К постмодернистам в 80-х годах относили Пинчона, Джона Барта, Кувера, Хокса, последние работы Воннегута. Их произведения Стайнер определяет как эзотерические, проникнутые экзистенциальным ужасом, а также отрицающие объективность нравственных норм, иными словами, релятивистские. Перечтя постмодернистов, пишет Стайнер, я обратилась к арьергарду литературы, к традиционалистам, Филиппу Роту, Хеллеру, Норману Майлеру, к произведениям, сфокусированным не на разъятии, а на созидании, на воссоздании некой исторической или духовной атмосферы, духа американских городских предместий, драмы этнических общин или феномена преображения общества после войны. И странное дело, работы Рота, Хеллера и Майлера вовсе не так уж отличаются от создания их собратьев-экспериментаторов. В их романах реальность и выдумка переливаются одна в другую, экзистенциальный ужас и релятивизм тут как тут, и все это вместе создает характерное для постмодернистов обморочное ощущение, головокружение. Опять же, и с постмодернистами не все так однозначно. Возьмем того же Салмана Ружди. Его роман «Земля у нее под ногами», полный литературных каламбуров и музыкальных ассоциаций, тем не менее ретро в полном смысле этого слова, ностальгия по Джойсу и Эллиоту. А Пинчон при всех его фантазиях пытается отыскать в своем выдуманном мире то же, что традиционалисты ищут в настоящем – увлечение чем-то вне себя, красоту, радость, духовные ценности. Для многих было сюрпризом, когда в 1997 году награду общества критиков получил не постмодернистский роман Дона Делила «Underworld», а роман «Синий цветок» Пенелопы Фицджеральд. История немецкого поэта и философа Навалиса, мастерски выстроенная, трогательная и глубокая. Подобный же выбор сделал и Пулитцеровский комитет в этом году. Он присудил премию Майклу Каннингаму за роман «Часы», написанный в традициях старинного модернизма, намного более мягкого, чем модернизм Джойса и Эллиота. По двум этим наградам, может быть, рано делать выводы, но и выбор читателей, судя по статистическим данным торговой компании Amazon, указывает на явную тенденцию литературы последних лет к воссоединению эстетики с эмоциями. На наших глазах происходит смена литературных направлений.
В отчете, который для нас подготовила Марина Ефимова, главным, мне кажется, жанр тех книг, которым достались недавние награды критиков и признания американских читателей. Речь идет о весьма необычных произведениях. «Синий цветок» рассказывает о Навалисе, а книга Каннингама «Часы» воссоздает тончайшую литературную плоть английской писательницы Вирджинии Вульф. К паре этих незаурядных произведений следует присоединить превосходную книгу крупного американского поэта Уильяма Хааса «Читая Рильке». Вся эта, как сказала Марина, эссеистика с эмоциями меня горячо и не бескорыстно интересует. Дело в том, что если на традиционном пути художественной литературе не обойти конкурента, то есть кино, то писатель вынужден искать обходную дорогу, ведущую его к литературе, так сказать, нехудожественной. Хотя, конечно, такую никто не станет ни читать, ни писать. На самом деле, эта бессмысленная прилагательная нехудожественная литература должна заменить универсальную англоязычную формулу, которая грубо и точно делит литературу надвое – нон-фикшн. Сюда входят не только научно-популярные сочинения, философские трактаты, путевые заметки, политические программы и кулинарные рецепты, но и, скажем, лирические стихи. Какой из двух категорий относится «Я помню чудное мгновение» – к фикшн или к нон-фикшн? А также сюда входит изящная, но не беллетристическая словесность. Эссе, дневники, письма, гуманитарная проза, включая всевозможные романы без вранья, которые мне больше нравится называть филологическими романами. Единственный критерий, позволяющий провести достаточно определенную границу между двумя видами словесности – это персонаж. Именно его отсутствие и лишает литературу вымысла, который делает ее художественной, так сказать. В сущности, вопрос сводится к тому, что отличает персонажа от человека. Ответ очевиден – умысел и судьба. Персонаж – это обобщенная до типа, упорядоченная, организованная личность, вырванная из темного хаоса жизни и погруженная в безжизненный свет искусства. Персонаж – это оазис порядка в мире хаоса. В его мире не должно быть случайности, тут каждая лыка в строку. Подчиняясь замыслу творца, он, персонаж, уверенно занимает в его творении свое место. У персонажа всегда есть цель и роль, чего, как и любом человеке, не скажешь о его авторе. Не отсюда ли идет неистребимая потребность даже самых плодовитых авторов оставлять дневники? Не от того ли, что их художественные сочинения оставляют авторов разочарованными? Всякая написанная книга – лишь подобие той, что задумывалось. Поэтому писатель, часто втайне от самого себя, рассчитывает, что прямое, частное и честное слово сумеет проболтаться о том, чему ему мешает сказать умысел вымысла. И ведь он прав. Сегодня записки писателя кажутся интереснее его романов. Перебирая лучшее из прочитанного за последние годы, я сразу вспоминаю полное издание дневников Кафки, телефонную книгу Шварца, но в первую очередь восхитительную книгу прощания Юрия Олеши. В ней он, освободившись от прокрустого ложа сюжета, расчистил пути для того свободного жанра, что способен упразднить границу между поэзией и прозой, документом и вымыслом, философией и автобиографией, актуальностью и вечностью. Такая слипшаяся литература, как благородный арабский скакун, отличается беспримесной чистотой. Ее нельзя ни пересказать своими словами, ни перевести на язык другого искусства. Словесность, замкнутая на себе, она сохраняет то, что не поддается подделке, неповторимый как почерк, голос писателя. Сегодня нас больше волнует не уникальное произведение, а уникальность творческой личности, неразложимая сумма противоречий, собранная в художественном сознании, неповторимость реакции на мир, эксцентрическая исключительность духовного опыта. Так мы приходим к тому, что подлинным шедевром являются не литературные герои, а их автор. Найти его, этого самого автора, специфическая задача жанра, возможности которого, мне кажется, сейчас особенно соблазнительными. Речь идет о жанре, который обозначен не слишком удачно весьма условным термином «филологический роман». Я не настаиваю на привилегированности в нынешнем литературном процессе именно этой своеобразной разновидности. Однако, сам написав книгу в этом жанре, я имею в виду «Довлатовы окрестности», я имел случай как следует поразмыслить о перспективах филологического романа. Прежде чем взяться за выполнение своей задачи, филологический роман должен откреститься от биографического. Сомнительный гибрид художественной литературы с нон-фикшн, биографический роман знакомит читателя с жизнью героя, пересказывая его мысли, чувства и сочинения своими словами. Что-то вроде «Пушкин вышел на крыльцо и задумался». Чтобы достичь на этом странном поприще успеха, надо быть либо вровень с героем, либо превосходить его, что большая редкость. Филологический роман занят другим. Филологический роман – попытка восстановить непостроенный храм. Это опыт реконструкции, объединяющий автора с его сочинением в ту естественную, органическую и несуществующую целостность, на которую лишь намекает текст. Филологический роман видит в книге не образы, созданные писателем, а след, оставленный им. От образа след отличается безвольностью и неизбежностью. Бродский говорил, что люди – тавтологичнее книг. Однако и литература гораздо повторяться. Уникальна, прямо скажем, душа, которая помещается между телом и текстом. вот ее-то след и пытается запечатлеть филологический роман, что и позволяет его считать разновидностью документального жанра. Филологический роман – это фотография души.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Александра Гиннеса «Литературный кризис и филологический роман».
Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы. Набоков и Фликштейны». Предмет обсуждения – статья в «Нью-Йорк Таймс» о летнем чтении, бабочках и любви к животным. В Пайн-Буш, на окраине Олбани, столице штата Нью-Йорк, на люпиновых полянах когда-то летало множество бабочек вида «Карнар-синяя», она же «Самуэльс». В свои американские годы ее описал Владимир Набоков. С тех пор и люпиновые поля, застроенные человеческим жильем, и Самуэлис занесен в книгу исчезающих видов. Между тем, Пайн-Буш – это уникальная экологическая система на небольшой площади в 40 квадратных миль. Можно ли, отправившись туда сегодня, постараться найти набоковскую бабочку, маленькую, всего 2,5 сантиметра в размахе крыльев? Об этом и об этике взаимоотношения человека с животным миром размышляет автор «Русских вопросов» Борис Парамонов. Впервые в эфире 27 июня 2000 года. «Русские вопросы. Набоков и Фликштейны». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Существует понятие «летнее чтение», даже «пляжное чтение». Предполагается, что летом люди должны дать отдых не только телу своему, но и мозгам. Мне это не совсем понятно, потому что чтение для меня никогда не было трудом и напряжением, а только удовольствием. А на пляже я читать вообще не могу. Зачем, что называется, смешивать два эти ремесла? Тем не менее, готов признать, что такая ситуация существует, и что радиослушателям, равно как и читателям, хочется в разгаре лета отдохнуть от высоких материй. И поэтому предлагаю на этот раз нечто полегче. И тут как раз подвернулся сюжет, как ничто другое, летний. В «Нью-Йорк Таймс» 14 июля появилась статья Маргарет Миттлбек и Майкла Крутсона, названная длинновато, но очень завлекательно, «В погоне за ускользающей и угрожаемой подлинной любовью Набокова». Речь идет, сами понимаете, о бабочках, точнее, об одной из них. Но пусть говорят авторы.
Автор «Лолиты», «Бледного огня», «Пнина» и «Мемуаров. Говори память» Владимир Набоков считается одним из крупнейших писателей XX века. Менее известно, что он был также лепидоптеристом, квалифицировавшим десятки новых видов и подвидов бабочек. Одна из них, «Карнер синяя», обитает в штате Нью-Йорк и внесена в федеральный список угрожаемых зоологических видов. В 40-х годах, не прерывая писательской работы, Набоков изучал также анатомию бабочек в Музее сравнительной зоологии при Гарвардском университете. Среди исследуемых им бабочек некоторые принадлежали к коллекции, собранной в XIX веке в ныне исчезнувшем местечке Карнер, штата Нью-Йорк, в местности, носящей название Олбани Пайнбуш. Набоков еще в 43-м году идентифицировал Карнер синюю как новый неописанный в литературе подвид и назвал ее Ликиэдис мелисса самуэлис. Но только в конце весны 50-го года сумел собраться на север штата Нью-Йорк, чтобы увидеть Карнер синюю в ее природном окружении. Перед отъездом он писал своему другу, литературному критику Эдмунду Уилсону: «Я собираюсь в Карнер, где на сосновых пустошах, на люпиновых полянках обитает описанная и названная мной маленькая синяя бабочка, с которой я надеюсь там встретиться». 2 июня 50-го года по дороге из Бостона в Итаку он посетил Пайнбуш в первый раз. В тот же день, 50 лет спустя, мы отправились по его следам. Когда Набоков был в Пайнбуш, для него не составляло труда найти Карнер синюю. На следующий день он опять написал Уилсону, сообщая, что находится между Олбани и Скенектеди, где на цветущих люпиновых полянах среди низкорослого сосняка поймал несколько экземпляров моего самуэлиса. В то время его самуэлис был самым распространенным в Пайнбуш. Одним взмахом сачка можно было поймать десяток этих бабочек. Сегодня Карнер синяя, она же самуэлис, такая редкость, что ловля ее наказуется штрафом в 25 тысяч долларов. За это время ее популяция сократилась в 10 раз и составляет сейчас не более 5 тысяч экземпляров на всем пространстве ее обитания от Миннесоты до Массачусетса. В 1975 году ее внесли в штатный, а в 92-м – в федеральный список угрожаемых видов.
Это, напоминаю, статья Маргарет Миттлбек и Майкла Крутсона, появившаяся в «Нью-Йорк Таймс» от 14 июля «В погоне за подлинной любовью Набокова». Продолжаем чтение статьи.
Пытаясь проследить эту редкость, мы прибегли к помощи Дона Ритнера, давнего защитника бабочек Карнер синяя, основавшего в 1972 году организацию для сохранения флоры и фауны района Пайнбуш. Когда мы встретились с мистером Ритнером в 15 минутах езды от центра Олбани, столицы штата Нью-Йорк, он заверил нас в успехе нашего предприятия, добавив: «Действительно стоит посмотреть на насекомое, которое остановило многомиллионный строительный проект». Ритнер свернул с хайвея на незаметное и весьма грязное ответвление дороги. Последнее место, где вы предполагали бы встретить такую зоологическую редкость. Уж очень чахлой была тамошняя растительность. Но Ритнер придерживался другого мнения. «Что вы», — сказал он, — «я влюбился в это место с первого взгляда». Мы шли вслед за ним по узкой тропинке, и постепенно грязь под ногами переходила в песок, формировавший небольшие холмы. На этой неплодородной почве появились низкорослые сосны и дубы, не более 8 футов высоты. Это и был Пайнбуш, сосновый кустарник, здешняя версия леса. В сущности, это не что иное, как дюны, песчаные наносы. «Это самое девственное место в здешних краях», — сказал мистер Риттнер. «И в то же время мы находимся в городских границах Олбани. Другого такого места нет во всей стране». Пайн-Буш занимает 40 квадратных миль между Олбани и Сконектеди. Все вокруг интенсивно застроено. Строители зарятся и на это место. Работать тут легко, достаточно сравнять песок. Вот с этими проектами и ведет с 1972 года борьбу Дон Риттнер. Пайн-Буш – уникальная экосистема. Здесь обитают 300 видов позвоночных, 1500 растений и 1000 беспозвоночных. Одних бабочек здесь 70 видов, больше, чем во всей Англии. Стоящая здесь летом жара, песок нагревается до 140 градусов по Риамюру, особенно их привлекает. Бабочек и сейчас достаточно в Пайн-Буш, но карнар-синяя оставалась невидимой даже после часовых поисков. «Дело плохо», — сказал Дон Риттнер. «Мы, однако, не теряли надежды, ведь мы были здесь на самом пике ее сезона. У набоковского Самуэлиса два вылета, как называют это энтомологи, с 20 мая по 10 июня и с 15 июля по 5 августа. Набоков был здесь в начале июня, как и мы. Нам не везло, потому что мы не могли найти ни одной люпиновой поляны. Карнар-синяя откладывает яйца только на люпине, а их гусеницы едят только люпиновые листья. 50 лет назад, когда Набоков был в Пайн-Буш, вся местность была покрыта люпином. Он растет на открытых солнечных местах. Необходимые условия для произрастания люпина – лесные пожары, уничтожающие высокие деревья, чтобы открылся путь прямому солнечному свету. Именно этого стало не хватать в последнее время с застройкой всей этой местности, почему Дон Риттнер вместе с другими энтузиастами и повел борьбу с планами дальнейшего обживания этой территории. Мы были уже готовы отказаться от поисков и удалиться во свояси, когда наткнулись на маленькую полянку люпина, буквально за платку, недалеко от автомобильной стоянки. Тут было не более 200 цветков, но этого оказалось достаточно. Мы обшарили этот оазис, ища признаков жизни. И вот совсем у асфальта автострады заметили крошечное синее пятнышко, кружащееся над цветами. «Есть!» – закричал мистер Риттнер, а потом обратился прямо к бабочке. «Я тебя вижу! Принимай гостей!» К нашему восторгу, карнар синяя совсем не испугалась и даже раскрыла крылышки, как будто специально для обозрения. «Это она позирует», — сказал Риттнер. Мы склонились над люпином, стараясь лучше разглядеть бабочку. Размах ее крыльев не превышал дюйма, 2,5 сантиметра. Они синевато-серого, сланцевого цвета и по краям обрамлены четкой белой полоской. Крошечные оранжевые пятна на нижних крыльях свидетельствовали, что это самка. Сев на один из цветков, она сложилась в форме английской буквы «Ю». Мистер Риттнер сказал взволнованно: «Думаю, она будет откладывать яйца». Он обследовал цветок, заметил и показал нам мельчайшее белое пятнышко, меньше макового зерна. «Вы только подумайте», — сказал он, — «я хожу сюда уже 30 лет и никогда до сих пор не видел этого. Думаю, что и никто не видел. Нам здорово повезло». Набоковская Самуэлис отложила яйцо.
В романе «Пнин», написанном в 1957 году, Набоков не удержался детально описать бабочку им квалифицированную. Вот это описание. «Десятка-два мелких бабочек, все одного вида, сидели на влажном песке, приподняв и сложив крылья, так что виделся их бледный испод в темных точках и крохотных павлиньих глазках с оранжевыми обводами, идущих вдоль кромки нижних крыльев. Одна из брошенных пниным табок спугнула нескольких из них, и, обнаружив небесную синеву лицевой поверхности крыльев, они запорхали вокруг, как голубые снежинки, и снова опали». В статье «Нью-Йорк Таймс» не приведен дальнейший романный текст, представляющий для нас немалый интерес. Появляется тень самого Набокова. «Жаль, нет здесь Владимира Владимировича», — заметил Шато. «Он рассказал бы нам все об этих чарующих насекомых. Мне всегда казалось, что это его энтомология — просто поза». «О нет», — сказал Шато. Маргарет Миттлбек и Майкл Крутсон продолжают.
Когда мы возвращались с того места, где набоковская бабочка отложила яйцо, мистер Риттнер рассказал нам, что он и его друзья в 70-х годах написали письмо Набокову, надеясь, что он окажет поддержку задуманному ими проекту консервации Пайн-Буш. Набоков не включился непосредственно в их борьбу, но ответил на письмо, сказав, что он вспоминает Пайн-Буш как маленький песчаный и цветочный рай. Как ни странно, но по словам самого Набокова, главной гордостью его жизни были не книги им написанные, но вклад его в науку о насекомых. В автобиографии «Говори память» он посвятил целую главу своей страсти к бабочкам и, в частности, писал: «В Джексон-Холл и в Гранд-Каньоне, на горных склонах Колорадо и на знаменитых сосновых пустошах Олбани живут и будут жить поколения бабочек, мной открытых и описанных, в количествах, превышающих тиражи моих книг». Он не мог предвидеть, что Карнер Синья скоро достигнет грани исчезновения. Проведя несколько часов на той люпиновой полянке, мы могли увидеть только еще 4 бабочек. В конце концов, набоковские слова оказались более жизнеспособными, чем его любимые бабочки, и тираж его книг больше, чем их популяция.
История поучительная, конечно, и не меньше говорящая о нашем времени, нежели могут сделать это ученые культурологические сочинения. Сюжет вполне, так сказать, гностический, как прогресс цивилизации ведет к свертыванию бытия. Растет непрерывно только одна популяция – человечество, и это само становится проблемой. Вот этот пресловутый демографический взрыв. Этакую ораву одним люпином не накормишь, да и люпина этого нынче, как видим, не в волю. В общем, ни Набокова, ни бабочек. Правда, остаются набоковские слова, но на их воспроизведение, между прочим, тратятся леса. Остается одна надежда – на интернет, которому лесов не нужно. Но ему и Набокова не нужно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Набоков и Фликштейны. Передачу подготовил Борис Парамонов.
От бабочек к обезьянам, вернее, к одной, и не как к единичному виду, а к единичному экземпляру. Литературной реминисценции тут возможное «Приключение обезьяны» Зощенко, сочинение, порушившее его карьеру. Семье Фликштейн, приключение их обезьяны разбивает сердце. Берем ту же «Нью-Йорк Таймс» от 19 июля.
Каждый вечер супружеская пара российских эмигрантов с 2 младшими членами их семьи выходит на прогулку на пыльной улице Манхэттен-Бич в Южном Бруклине. Родители Роман и Инна Фликштейн раскланиваются со знакомыми или машут им рукой. Младшее поколение идет сзади. 13-летняя дочь Мишел сосет мороженое. 6-летняя Куки в красной мини-юбке с удовольствием принимает от соседей орехи. «Ну и что из того, что Куки – обезьяна?» – со слезами на глазах, говорит Инна Фликштейн. «Она – член нашей семьи. Они хотят забрать ребенка от матери. Но без нас она умрет, и мы умрем, если ее отдадим». Для Фликштейнов и разгневанной армии их соседей Куки Фликштейн – полноправный член семьи и любимица всего района. «Допустим, она – обезьяна, – говорят они, – но она уже достаточно привыкла к человеческой жизни, ведет себя по-человечески, сидит за столом и смотрит вечерние новости по телевизору». Судебные власти согласны с тем, что Куки – необычная обезьяна, но не потому, что ее удочерили Фликштейны, а потому, что она принадлежит к угрожаемому виду приматов и требует особой протекции. Ее биологическая порода – Церкопитек Диана или просто Диана. Этому виду грозит исчезновение, отсюда беспокойство и соответствующие акции властей. Власти непреклонны. Они настаивают на том, что обезьяны не принадлежат к человеческому обществу, и по этой причине место Куки в Детройтском зоологическом саду, куда и должны ее вскоре направить, согласно судебному постановлению. В ответ на это Фликштейн и их соседи поклялись сражаться до конца и грозят забаррикадировать улицу, на которой они живут, когда явятся судебные исполнители. В дело вовлечены известнейшие из нью-йоркских адвокатов, специалистов по правам животных. Флекштейны пишут на телевидении, осаждают журналистов, рассказывая им бесконечные истории о своей приемной дочери и демонстрируя фотоальбомы, запечатлевшие важнейшие события их совместной жизни. Вот Куки впервые переступает порог дома Флекштейнов. Вот ее первый день рождения. Вот Куки в гостиной на диване вместе с сестрой Мишел и с папочкой и мамочкой Романом и Инной. Роман приехал в Америку в 1977 году из Одессы. Дела у него идут хорошо. Он владелец лаборатории, делающей работу для зубоврачебных кабинетов. «Я всегда был без ума от животных», — говорит он. «В Одессе у меня всегда были звери, собаки, птицы, кошки, морские свинки». Его жена Инна приехала на несколько лет позже с твердым намерением завести в Америке обезьяну. 5 лет назад мечта супругов осуществилась. Они купили Куки за 4 500 долларов. Жизнь у Куки в семье Флекштейна вполне привольная. Дом большой и двор обширный. Тем не менее, эксперты, привлеченные судом, настаивают на том, что Куки здесь не место. Мало того, что она требует специальной охраны, как представитель исчезающего вида, но и вообще жить среди людей и животных такого рода не показано. Это не собака и не кошка. Доктор Ширли МакГрилл говорит, «Флекштейны думают, что они любят животные, что этого достаточно». Если бы я была обезьяной, я бы наверняка предпочла общество обезьян в детройтском зоосаде. Доктор МакГрилл утверждает, что Куки в течение считанных месяцев привыкнет к соответствующей обстановке, к жизни вне дома, к прыжкам по деревьям и обществу других обезьян. С ней не согласна Кэти Треверс, консультант по зоопсихологии в Британской Колумбии, Канада. Я на 90% против того, чтобы делать обезьян домашними животными. Но это особый случай. Сейчас Куки не сумеет адаптироваться к обезьянам. Так же думают и соседи Флекштейнов из этого русскоязычного эмигрантского района. «Это напоминает мне Советский Союз 30-х годов при Сталине», говорит один из этих соседей, партнер Флекштейна Михаил Уманский. «Мы приехали в Америку за лучшей жизнью и строим наши семьи как хотим». Я думаю, что мы имеем право на это.
История вполне эксцентричная, но назвать ее абсурдной и выдуманной еще подумаешь. Права животных в Америке – важная проблема, с которой всерьез считаются и общество, и власти. Недавно в телевизионной серии, посвященной выживанию группы людей на необитаемом острове, был сюжет о том, что им пришлось есть крыс. Было показано, как жарят настоящую крысу. Протесты последовали отовсюду. Жестокое обращение с крысами. Что же говорить об обезьянах, куда более симпатичных животных, чем эти антисанитарные грызуны. Очень активное и авторитетное движение против вивисекции, использования животных для медицинских целей. Инспирированный этим движением экстремист однажды подорвал соответствующую лабораторию. Один человек погиб. Вот и рассуждай, кого нужно больше жалеть и ценить, людей или животных. Мнения, как видим, расходятся. А в Америке никакое мнение не отвергается априорно, с порога. Естественно, убийц судят, но никому в голову не придет, что за действия экстремиста можно подвергнуть репрессиям движения, которое его на эти действия невольно подтолкнуло. Если бы Шамиль Басаев и город Грозный, 400 тысяч населения, находились в Америке, последний не был бы разрушен. За это можно ручаться. К этому весьма быстро привыкли бывшие россияне. К хорошему, как известно, привыкаешь быстро, и плохой уже как-то больше к себе не располагает. Но если вспоминается, то как некая дичь. Отсюда негодующее восклицание дружественного соседа, вспомнившего Сталина по случаю грядущего изъятия обезьяны Куки. Не думаю, что это сравнение понравилось американцам, прочитавшим статью в «Нью-Йорк Таймс». Здесь такое называется «тривиализацией зла» и считается политически некорректным. Но если этот самый Майк Луманский в данной ситуации симпатии не вызывает, то об Америке в целом этого не скажешь. Эксцентричная история с обезьяной Куки говорит прежде всего не о правах животных, а о возможностях человека в этой стране, как легальных, так и финансовых. Шутка сказать, 4 500 монет выложить за зверя, причем небольшого, куда меньше, скажем, носорога. Любители животных – народ по-своему необычный, и тут будет, пожалуй, неуместно вспоминать одно место из Селлинджера, где говорится, что сентиментальность – это желание любить кого-либо больше, чем любит это Бог. Такой зоофил ответит, что он своего пэта любит больше, чем Бога. Пэт по-английски «любимое домашнее животное», очень ходовое слово. И в какой-то степени будет вправе сказать так, потому что Бога никто из живых не видел и лично с ним не знаком. А это самый пэт, вот он, под рукой, пощупать можно. Это называется пэттинг. Тут мы выходим к важному сюжету – осязаемость живого как высшая ценность в Америке, в демократии вообще. Все живое ценится так, как оно есть, в данной своей форме, а не в заданной цели и в ненавязывании какой-либо цели. Человека, так сказать, любит не беленьким, а сереньким. Нет извне налагаемой нормы, каковая, будучи спущена с некоего условного верха, называется культурой. Это важнейший сдвиг, принесенный демократией в историю человечества. И культурой сейчас называется не система норм, а конкретный, спонтанно выработанный, нет, выработанный не то слово, просто усвоенный образ жизни, просто нравы той или иной группы населения. Скажем, шатание подростков по моллам, громадным торговым центрам в пригородах, когда им надоест пялиться в ящик, это элемент подростковой культуры. Такая тут терминология, да и мироотношения. Эта установка, как ничто другое, способствует обострению экологического сознания. И надо ли повторять, что сие сейчас крайне актуально? Цивилизации придется потесниться. Оказалось, что не только набоковских книг, но и жилых многоквартирных домов, выстроенных на люпиновых пастбищах, едва ли не больше, чем бабочек. Вряд ли человечество перестанет строить дома. Но тогда ему придется уплотниться, как говорили в Советском Союзе. И не является ли семья Фликштейн, мирно сожительствующая с обезьяной, модель будущей жизни на Земле, прокладыванием неких новых путей? Тут главное – эту обезьяну полюбить. Что касается бабочек, здесь особенных усилий не потребуется. Их любят все, не только Набоков.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
«Поверх барьеров. Пятница».
В большинстве языков слова, означающие душу, так или иначе связаны с образом дуновения и дыхания. Что знает об этом дуновении психология?
Самое забавное, что профессиональная психология не признает души. Иногда говорят, что мы создали бездушную психологию. Душа – это движение. Я бы сказала, как ветер. Мы говорим «глаза зеркала души», что «чужая душа потемки». Это как образ, может быть, невидимки у Герберта Уэллса, когда эту пустоту бинтами обматывают.
Передачу «Душа. Дыхание жизни» вы сможете услышать в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».